Здравствуйте, дорогие телезрители. Третья неделя Великого Поста уже прошла. И, наверное, уместно уже вопрошать себя самих о результатах духовных подвигов, которые мы несем на этом поприще Святой Четыридесятницы. Кто в чем преуспел? Кому-то, может, удалось простить, не держать зла на обидчика. Кто-то истребил в себе чувство зависти. А кто-то просто сбросил пяток лишних килограммов. Тоже неплохо. Я думаю, у большинства из нас дни бывают разные. Предельно загруженные, очень ответственные, с жуткой нехваткой времени. И наоборот, относительно свободные. Дела несложные, для всего намеченного времени предостаточно. И наверняка вы замечали парадоксальную закономерность. Чем больше у вас в запасе времени, тем меньше вы успеваете. И наоборот. День сумасшедший. Кровь из носу нужно сделать и то, и пятое, и десятое. Вы концентрируетесь, намечаете план, с чего начать, чем продолжить, куда заехать попутно. Кому позвонить до обеда, кому после. По-другому успеть нет шансов. И глядишь, еще и солнце не зашло, а проблемы, в общем, решены. Что это было? Правильно, трезвение. Добродетель, о которой мы, собственно, третий раз с вами говорим. Ведь хорошо быть каждый день таким успешным, производительным. Конечно, кто-то может возразить. Мол, если бы постоянно был такой напряг, в ящик сыграешь раньше времени. Дескать, не может человек всегда находиться в состоянии напряжения. Действительно не может. Но ведь есть дни воскресные, праздничные, выходные. Есть ночной сон, когда человек должен отдыхать, находиться в расслаблении. Кстати, наоборот, человек, который не умеет напрягаться, как правило, не умеет и расслабляться по-настоящему. Представьте себе, сон портового грузчика после трудового дня и сон бездельника, целый день просидевшего в кресле перед телевизором. Абсолютным большинством народу трезвение, если и достигается, то исключительно под влиянием внешних обстоятельств. Оно и рад бы больше поспать, на диванчике перед телевизором поваляться, потом побрести куму, рюмочку чая выпить. Но не до того. Проблем выше крыши. Деньги кончились, дитё заболело, труба водопроводная потекла, на работе налоговая трясёт, а там ещё кредит гасить, конец месяца. Поневоле трезвеешь. Ну, это если человек более-менее нормальный. Нищих и бомжей ведь подобные вещи не пугают. Для них вся жизнь сплошной релаксейшн, то есть состояние, диаметрально противоположное трезвению. Постоял под храмом или возле ЦУМа, напросил на то, чтобы выпить и закусить, и побрел в свое убежище. Бомжатничество, или лучше сказать паразитизм, дармоедство – это духовный паралич, высшая степень заболевания души, когда добродетель трезвения покидает человека полностью. Да, мы с вами тоже в разной степени затронуты этим недугом. Но если в незначительное, то симптомы этой болезни незаметны. А вот когда они проявляются максимально, как это в случае с иждивенцами по жизни, то смотреть на это зрелище действительно тошно. Абсолютное большинство из нас, так сказать, инфицированы этой заразой. Но обстоятельства жизни, промыслом Божиим, устраиваемые нам, не позволяют разрастись этой болячке. Жизнь нас подстегивает. Но ведь, по идее, человек сам должен контролировать свое состояние, самостоятельно поддерживать свой жизненный тонус. Но на это, к сожалению, оказываются способными единицы. Действительно, встречаются люди, которые предельно активны в любых обстоятельствах. Это вот, между прочим, и есть одна из составляющих душевно-духовного здоровья. Для здорового человека не нужны никакие стимуляторы, никакой допинг. Состояние бодрости для него естественно. Но если организм болезненный, ему необходимы медикаменты, уколы там разные, таблетки, припарки, растирания. Но кто наш главный врач? Небесный папочка. Ему ничего не остается, как устроить нам жизнь, чтобы не до дрема было. Вернее, Господу даже стараться особо не надо. Всевышнему стоит только на миг отвернуться, как мы сами себе обеспечим фронтовые условия. Вон целое государство в экстриме. За вычетом богатеев всем остальным украинцам для того, чтобы выжить, нужно ох как стараться. Трезвение для среднестатистического украинца, пусть даже не в духовном, а в бытовом плане, состояние жизненно необходимое. Да и богатых нельзя всех стричь под одну гребенку. Есть ведь имущие люди, достигшие благосостояния тяжким трудом, не обязательно физическим. Кстати, из этого уже можно сделать и попутный вывод. Если не хочешь пинков под зад житейскими обстоятельствами, стяжи добродетель трезвения. Но бытовое трезвение, как мы уже подчеркивали с вами, это не совсем то, что имели в виду святые подвижники-аскеты. По большому счету, речь должна идти о постоянной бодрости, активности, бдительности в духовно-душевном плане. Плохо, когда в доме грязно, и никому неохота делать уборку. Еще хуже, когда человек разленился до такой степени, что ему в напряг самому помыться и носки постирать. Смрад невыносимый. Но совсем худо, когда злосмрадь разит от его уст. Нет, не запах изо рта, из-за нечищенных зубов, а слов им произносимых. Скверны, либо выплескиваемые им злостью, когда человек не контролирует свои слова, чувства, мысли. Понятное дело, легче плыть по течению. Пришла в голову мысль о рыжей обезьяне и думать о ней самое. Что на языке вертится, то и говорить. Сказал, а потом подумал, может быть. Отсутствие должного трезвения очень легко наблюдать во время нашей молитвы, неважно, храмовой или домашней. «Встав после сна, я приношу тебе, Спаситель, песни, припадая к стопам твоим, восклицаю тебе». Так, сегодня надо будет не забыть на базар сбегать, картошки купить. Не дай мне, Господи, уснуть в греховной смерти, но воззри на меня добровольно распявшийся. Позвонить в Днепропетровск уже надо. Хорошо бы вопрос по работе уладить. Скоро подними меня, Господи, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред тобой на молитве. Да, и кум, именинник сегодня. Вечерочек погуляем. И после сна ночного пошли мне ясно безгрешный день, Христе Божий, спаси меня. Очень часто на исповеди люди сознаются, что постоянно мысленно отвлекаются от молитвы. В этом абсолютно нет ничего удивительного. Если человек в этом постоянно не упражняется, не накачивает, так сказать, мышцы своего внимания, не навыкает к сосредоточению, концентрацию своих мыслей, а вся умственная деятельность по ветру, так сказать, то в очередной раз, если бы и захотел сосредоточить свое внимание на чем-то, кстати, не обязательно на молитве. Человек, который не мог толком сосредоточиться на молитве и при форс-мажоре растеряется, в ступор попадет, когда необходимо будет принимать архисложное ответственное решение. Но трезвение на молитве – это тяжелейшая задача, требующая напряжения до пота и боли. А кому ж хочется напрягаться? Гораздо проще. Пришел в церковь, перекрестился и поехали. Детство вспомнил, потом соседа лиходея, срежиссировал сценку, как бы я ему в харю заехал. А тут прихожаночка молодая зашла, расчехленная по случаю весны. Эх, где мои 18 и так далее. Когда мы говорим о трезвении на молитве, то не надо упускать из виду, что молитва – это вся жизнь, а не те 10 минут утром и 10 вечером. Это все 24 часа в сутки. Не в смысле, конечно, постоянно бормотать «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся» и «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Молитва, как это всем должно быть понятно, это не слова, а состояние души. Постоянное сознание присутствия Всевышнего в нашей жизни. Это предстояние пред Господом, это хождение пред Богом. Это любой труд, любая деятельность, совершаемая во имя Божие, во славу Всевышнего. Да, любой рабочий, обрабатывающий деталь на станке, должен бы делать это во славу Божию, как это ни парадоксально может прозвучать. Можно ведь просто ишачить, а можно трудиться с любовью в сердце, представляя, что изготовленная мной вещь порадует того, в чьих руках она окажется. Или хозяйка, пекущая пирог на кухне, благодарить Бога за то, что есть мука, а могло и не быть, масло, дрожжи, яйца, яблоки и прочее. Благодарить Бога за мужа, который сейчас на работе зарабатывает копеечку, и за детей, которые учатся в школе, а когда вечером все соберутся вокруг стола, смогут насладиться вкусом ароматного пирога. Это разве недостаточная мотивация для молитвы? Та же уборщица может материть неопрятных прохожих, а может благодарить Бога за мир, окружающий нас, который, как мы не загаживаем, но его всегда можно очистить, отмыть, восстановить порядок и красоту. Но эти же мысли, они редко когда сами собой приходят. Чаще совсем другие помышления роются в наших головах. И вот трезвение – это помимо духовного бодрствования, еще и постоянный контроль, что я сейчас думаю, что чувствую, чего хочу, что делаю. Полезно ли это моей душе? Нравится ли это Богу? На первый взгляд это может показаться нереальным, особенно в сфере мышления. Мысли, они ведь появляются без нашего спроса. Вот вспомнилась кумова жена, и все. Что тут поделаешь? Действительно, человек не может защититься от произвольных помыслов, входящих извне в его сознание. Вот появился образ, возникла мысль, ветром как бы ее задуло, ни с чего, ни с того. В этом еще нет нашей вины. Но дальнейшая судьба греховного помысла – целиком зависит от нас самих. Мы можем либо отогнать, как назойливую муху, либо пригласить под кров своего сердца в область чувств и переживаний. И вот если за само возникновение порочной мысли мы не ответственны, то за то, как мы будем к ней в дальнейшем относиться, услаждаться ею, укоренять ее образ в чувственную сферу или решительно изгонять ее из своего сознания, от этого и будет зависеть наш духовный рост или падение. Очищаться будет наша душа или загрязняться, хорошеть или уродоваться. И вот контроль за своими мыслями и чувствами или его отсутствие как раз и зависит, обладаем ли мы этим духовным качеством трезвения, развиваем ли мы его в себе, или уже вытравили, рассосалась эта мышца за ненадобностью, деградировала в рубцовую ткань, так сказать. Но как бы то ни было, время Великого Поста – это как раз время реабилитации, самый подходящий период для восстановления духовного здоровья, в чем да поможет всем нам Бог. Давайте продолжим. Также такой вот небольшой ликбез для приступающих к исповеди, делающих в этом направлении самые первые шаги. В каких грехах надо обнакаяться? С чего начинать разговор с духовником? Грехи, как мы отмечали в прошлый раз, делятся на три категории. Грехи против Бога, и мы уже кратко успели их перечислить. Грехи против ближних, о которых мы поговорим с вами сегодня, и грехи против самого себя. О них, если даст Бог, мы размыслим в следующий раз. Наши ближние, кто они? Христианский ответ на этот вопрос сильно отличается от позиции, будь то иудея или мусульманина. Ближние, по учению Иисуса Христа, выраженном в знаменитой притче о милосердном самарянине, это любой человек, встретившийся на твоем пути, нуждающийся в поддержке в данный момент. Кто бы то ни был, оказавшийся рядом с тобою, твой родной, тем более попавший в беду. Даже если врагу твоему заклятому понадобится медицинская помощь, ты должен ее оказать. И тем не менее, у каждого из нас есть круг ближайших людей, за которых мы несем особую ответственность. Это наш отец и мать, муж или жена, сын или дочь. Поэтому первым грехом будет непочтительное отношение к родителям. Кому-то легко дается с любовью к ним относиться, а кому-то, ох, как тяжко. Родители-то разные. Бывают и просто невыносимые, капризные, зловредные, маразматические. Повздыхать можно, но оскорблять своих маму и папу недопустимо. К родителям нельзя относиться объективно, к слову говоря, так же, как и к своей родине. Какая они есть, а она наша. Так же и родители в любом случае достойны почтения своих чад, внимательного отношения к их нуждам. Бывает так, что дети вполне состоятельные, живут отнюдь не на последние деньги, дома приличные имеют, а папа с мамой ютятся в коммуналке, считают копейки, до очередной пенсии не имея возможности купить нужное лекарство или поставить зубные протезы. Это тяжкий грех, который необходимо исповедовать духовнику и немедленно исправиться. Завтра, когда они уйдут из жизни земной, будет уже поздно. Следующим грехом можно указать непочтительное отношение к наставникам. Наверное, у каждого из нас на жизненном пути встречались люди, которые оказали на наши судьбы или наше мировоззрение заметное влияние. Это и учителя, благодаря которым мы обладаем необходимыми знаниями. Это и люди, которые в какой-то момент подсказали правильный выход из затруднительной ситуации, направили по верному пути, походатайствовали о нас, оказали содействие, помогли, выручили. Это и духовные наставники, причем далеко не всегда церковные. Вообще, ни в коем случае нельзя забывать добрых дел, которые нам оказывали. Неважно, вчера, год или 70 лет назад. А внешне это должно выражаться почтением к людям, которым мы обязаны. Готовностью взаимно послужить благодетелю. Следующий грех – конфликт с ближними. На начальной стадии это может быть просто раздражительность, гневливость, недоброжелательность, будь то в семейных отношениях или между родственниками, соседями, сослуживцами, коллегами по работе. Зачастую эта внутренняя злоба довольно быстро выходит наружу в виде перепалок, руганий, взаимных оскорблений, у кого-то сквернословия, а иногда доходит даже до рукоприкладства. Все это является грехом, в котором нужно каяться. Но вся трудность здесь заключается в том, что, как правило, нам кажется, дескать, мы-то здесь чистой воды невиновники. Это противоположная сторона, представляет собой оплот зла. Очень даже может быть. Но вероятность того, что наш враг 100% виновен, а мы правы на все 100, исчезающе мала. Как знать, быть может, это, как нам кажется, мелочь и является главной причиной конфликта. Какой-то малюсенький камешек, попавший в реактивный двигатель самолета, может привести к авиакатастрофе. Посему наша духовная задача – видеть в себе, пусть даже очень маленький процент погрешности. Тяжкий грех – смеяться над тупыми, неудачниками, бедными, калеками, старыми. Если ты умный, талантливый, успешный, это не столько твоя заслуга, сколь дар Божий, который, к слову говоря, может быть и отнят от тебя. Ты быстро бегаешь, и тебе смешно, как передвигается хромой. Посочувствуй ему и поблагодари Бога за то, что у тебя со здоровьем все в порядке. Не вынуждай Господа тебя вразумлять, а то ведь может и паралич разбить. Будешь лежать недвижимым и страшно завидовать тому же хромому, над которым потешался. Та же ситуация и по отношению к людям придурковатым. Ты-то умный, и тебе забавно над глупостями недалекого. Поблагодари Бога за то, что тебе дано понимать больше, чем ближнему. В противном случае, сам от себя не ожидая, можешь сделать такую глупость, что потом всю жизнь будешь расхлебывать. Помни, самая страшная глупость делают люди очень умные. Крайне опасным грехом является нерадивое исполнение родительских обязанностей. Безусловно, дети не должны быть голодными, в лохмотьях и разваливающейся обуви. С этим справляется большинство родителей, даже очень бедных. Гораздо хуже обстоит дело с духовной пищей для души. Чаще всего детей не то что в церковь не приводят, многие чада вырастают, так ни разу не побывав ни в музее, ни в театре. Не только с Библией не знакомы, но даже с литературной классикой. Каждое воскресенье дети должны побыть в храме, участвовать в божественной литургии, причаститься. Причем все это с возраста младенческого. Религиозная чуткость, если она не развивается с раннего детства, может быть атрофирована. Также не лишнее посещать воскресную школу, где детям преподаются азы христианства. Ну, в нашем Сретенском соборе все это налажено. Без 15:09 по воскресеньям начало сокращенной литургии для детей, а затем, пока родители участвуют в литургии полной, с детьми проводятся занятия. Грехом является неисполнение обязанностей перед детьми крестными. Это грех почти тотальный. Здесь виновно абсолютное большинство. А крестить ребенка – это пожалуйста. Ну и на этом все заканчивается. В лучшем случае кумовья встречаются по праздникам на застольях. Но ведь святая обязанность крестных родителей – участвовать в религиозно-нравственном воспитании своих крестников. Грех этот обязательно надо исповедовать духовнику. Грешно – делить людей на нужных и бесполезных, и, соответственно, на своих и чужих. К кому-то мы можем заискивать, от кого-то отмахиваться, или просто не обращать внимания. Кому-то улыбаться, а на кого-то смотреть свысока. Все мы, чада Божие, и отвергая какого-нибудь неудачника, мы огорчаем Всевышнего, для которого любой человек дорог, даже если он абсолютно никчемен. Нельзя быть жестокими с животными. В славянском переводе Библии есть замечательные слова «блажен и скотов милующий». Христианство не призывает нас к вегетарианству. как природа флоры, так и фауны благословлена нам в пищу. Защищаться от хищных животных мы имеем полное право. Скажем, если в лесу на вас напала стая волков, я думаю, не надо доказывать само собой разумеющееся право отстреливаться. То же самое, если свора собак остервенело рвет твою плоть. Говорить здесь о гуманности к животным будет мерзким лицемерием. Вон был случай 5-летней девочки, пес ножку откусил. Что его, по холке погладить за это? Но бесцельное издевательство над живым существом грешно пред Богом. А главное, уродует душу мучителя. Причем страшно уродует. Воровство является большим грехом. Причем здесь речь не обязательно должна идти о краже чужого кошелька. Большинство из нас на такое не пойдут. А вот время украсть у ближнего, назначить встречу на 15, а прийти в 16, это для многих в порядке вещей. Взять книгу почитать и не вернуть, для большинства это запросто. Одолжить инструмент и не возвратить и так далее. Это грех серьезный, в нем надо каяться и исправляться. Неумение слушать собеседника на самом деле может оказаться пороком гораздо страшнее, чем нам это представляется. Хорошо, если это просто невоспитанность, бескультурье, тогда это не страшно. Но это может быть проявлением разросшейся гордыни, которая уже смертоносными метастазами пронизала твою душу. И ты просто не в состоянии слышать других, потому что другие для тебя – ничто, соответственно, их мнение. Я самый умный, я главный. А собеседники, что они могут умного сказать? Их слушать только время терять. В общем, это один из немногих грехов, который действительно можно назвать смертным. Месть – жуткий грех, свидетельствующий о злопамятстве и злопыхательстве индивида. Душа мстительного человека постоянно, в течение длительного времени, пребывает в пламени злобы, которая может испепелить ее, и в вечность она войдет обгорелым трупом. Лгать грешно. Причем, опять-таки, мало кто из нас нагло лжет, напропалую. Мы обычно привираем слегка, но практически постоянно. Мы настолько привыкли свои рассказы приукрашивать или, наоборот, сгущать краски, что уже этого и не замечаем. Нам самим уже кажется, что уста наши источают чистую правду. Следить надобно за своей речью и отцеживать, пусть даже небольшие частицы лжи, которых в конечном результате может оказаться цельный вагон. Грех сводить сплетни. Здесь также не стоит примерять на себя костюм матерого сплетника. Мы можем совершать этот грех более тонко и изящно. Между прочим, как бы даже нехотя констатировать чужие грехи или незадачливость, но при этом внутренне кайфовать. Дескать, я-то не такой, я бы так не поступил. Презирать ближнего или свысока, горделиво взирать на него грешно. Потому что, как сказано, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Всего на 5 минут отступит от тебя Господь, и ты столько глупостей успеешь натворить и такого масштаба, что мало не покажется. Ну вот, некоторые далеко не полные перечень проступков или порочных проявлений нашего духовного состояния, которые мы поместили в раздел грехов против ближнего. И хотя он не может и приблизительно охватить количество и объем наших прегрешений, как старт для первых шагов на пути к покаянию вполне может сгодиться. Дай Бог, чтобы время Великого Поста для нас не прошло даром, дабы встретили мы с вами лучезарное Христово воскресение, ощутив себя хоть немножечко чище и светлее. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.